MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 118-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере: особое мнение, ответы на вопросы из раздела «Подкасты». Кухня сайта «Who is Эльдар Муртазин?». В обзоре новинок премиум-телефон «Tag Heuer Meridist». А в рубрике «Штучки», как ни странно, речь пойдет об аксессуарах. Также в ближайший час новости и мобильный чарт. MobileReview.com. Особое мнение.
Этот подкаст «Особых мыслей», наверное, будет посвящен вопросам, которые наши читатели, слушатели, точнее, оставили в разделе «Подкасты» нашего ресурса. Я, наверное, формат будет достаточно простой. Вопрос, который задали в форуме, и мой ответ на него. Поэтому поймите правильно, многие вопросы не совпадают по тематике, они идут в разнобой, оглашать весь список не буду. Пойду по порядку того, что есть. В частности, вот вопрос. Эльдар, хотелось бы услышать о планах Sony Ericsson на 2009 год. Какие платформы они будут развивать? А главное, какую платформу оставят приоритетной, или точнее массовой? Ходили слухи о развитии Андроида, а тут IDU неожиданно выпускается на Symbian. Что же творится в компании? Стоит ли ожидать приличного направления смартфонов? Что будет с A200? Вырастет ли на базе нее новая платформа, назовем ее A300? Ну и какое внимание будет уделяться VM-устройствам? Ну, давайте по порядку обо всем. Sony Ericsson в 2009 году занимает позицию, которая звучит так: нам надо выжить на рынке. Первый квартал провальный. Сама компания заявляет о том, что результаты будут как минимум на 50% хуже результатов предыдущего года. Так как я записываю этот подкаст уже в апреле, у меня есть таможенная статистика по Российской Федерации, я могу смело сказать следующее, что продажи компании Sony Ericsson, мягко говоря, оглушительно никакие. То есть, если годом ранее компания за аналогичный период поставила примерно 1,5 миллиона аппаратов, то за первый квартал 2009 года она смогла поставить примерно 500 тысяч аппаратов. Разница, по-моему, налицо. Но если на локальном рынке мы видим сокращение продаж резкое, там, не на 50%, то глобально, безусловно, эластичность спроса, она иная. В плюс идут операторы, которые имеют долгосрочные контракты с Sony Ericsson, то есть падение продаж не такое значительное. Но в целом компания испытывает огромные проблемы. И эти огромные проблемы нельзя решить одним днем, к радости или к сожалению. Тут еще, в общем-то, не подвезло компании с тем, что они перешли на Symbian-платформу. На Symbian-платформу для своих топовых устройств UIQ похоронили. То есть, фактически, компания решила не развивать, а ориентироваться на S60, на Symbian Foundation, так же, как и ряд других компаний. То есть, смартфоны, топовые смартфоны IDU, которые, в общем-то, сейчас думают, будет он Xperia следующий или не будет, он на Symbian Foundation. Появится он в декабре и январе. То есть это такой долгострой, так же как Xperia X1. Не стоит рассчитывать что-то особенное, ждать от него. Будет еще одна Xperia на Windows Mobile. Я в нее не верю. То есть внешне очень привлекательная, внутри, в общем-то, ничего интересного. Там продукты HTC Diamond 2, например, намного интереснее. И в этом аспекте, наверное, и надо рассматривать это устройство. В целом, очень огромные проблемы. Это сокращение штата, это сокращение издержек, сокращение затрат на разработку новых устройств, ориентирование на дизайн и огромная борьба внутри самой компании между разными группами. Ну, всего условно 3 группы менеджеров, можно так сказать, борются за власть. Я думаю, борьба продлится до начала лета, когда компания наконец-таки получит вменяемые инструкции, куда и зачем плыть. Мне очень понравилась фраза моего друга, который занимает немаленький пост глобально в этой компании. Эта фраза созвучна очень с тем, что я слышу на местах, что низы сигнализируют о том, что хотят слышать верхи, а верхи полностью запутаны тем, что сообщают низы. Вот такая странная ситуация. И, в общем, в компании бардак. Действительно, бардак. Массовой платформе, безусловно, остается собственная платформа А200 и все, что из нее вытекает. А300 не за горами, но принципиальных улучшений она не несет. Чтобы сказать, вот платформа будет вах. Там сейчас мы получим что-то такое этакое. Нет, этого не будет. К сожалению или к радости, не знаю. Но вот не будет такого прорыва. То есть, если говорить о Sony Ericsson, к сожалению, 2009 год — это год, когда компания начинает выживать на рынке. Ее теснит глобальная LG. Даже локально, в общем-то, LG в России имеет шансы потеснить компанию Sony Ericsson, что выглядит вообще, мягко говоря, нонсенсом. Основной упор на собственные модели. И основной упор, то, о чем компания сама говорит неоднократно, это маржинальность бизнеса. Маржинальность. Под маржинальностью понимается выпуск моделей с высокой добавленной стоимостью. То есть дешевых моделей, массовых моделей не стоит ждать от компании. К сожалению или к радости, не знаю. Но вот эта история звучит именно так. Давайте посмотрим, что будет происходить с этой компанией со временем. Я не думаю, что она исчезнет. Вот говорить об исчезновении Sony Ericsson не стоит. Давайте поговорим о следующем вопросе. Следующий вопрос звучит про... Ой, он большой такой. Две интересных темы для человека, который работает 6 лет в области телекома и сотового ритейла. Тенденция, вот какая замечена им, что очень сильно упал класс и уровень продавцов салонов сотовой связи. Это выражается не только в знаниях о продукте, но и нежелании получать новые знания. Сам столкнулся с этим по профилю своей работы. Занимаюсь обучением новых и действующих сотрудников в одной из сетей сотового ритейла. Несколько лет назад, чтобы попасть на семинар или обучение от кого-либо из вендоров, да и на внутреннее обучение, продавцы выстраивались в очередь. Обучение было мотиватором к качественной работе и так далее. А сейчас картина резко изменилась. В ритейл приходит все больше людей не за интересом к этой области, а просто за деньгами. Приходится заманивать продавцов, обещая обеды, подарки и призы. Если у рядового покупателя возникает необходимость в какой-либо покупке, нет надежды на продавца. Приходится самому шерстить интернет, делать выбор только самому, без надежды на помощь в магазине. Каково ваше мнение по этому поводу? Как вы представляете, что можно сделать для того, чтобы заинтересовать продавцов? Ну, давайте, опыт у нас, как у компании, огромный в этой области. Мы проводили тренинги для ряда производителей по их продуктам, и, в общем-то, есть о чем сказать. Перво-наперво, я, честно говоря, не вижу изменения ситуации за последние годы. Она как была ужасающей, так и осталась. 5 лет назад, 3 года назад продавцы ровно так же не хотели идти на бесплатное обучение за знаниями. Причина была достаточно простая. В это время они не получали зарплату. Зарплата продавца формируется от продаж, как правило. А во время обучения они тратили свое, по сути, личное время на то, чтобы научиться чему-то. При этом основная проблема заключается в том, что в сетях есть такая ошибка. Не показывает взаимосвязь знаний с возможностью продать. Заблуждение продавца в том, что знания продукта не нужны, чтобы продавать. Более того, многие рассматривают, молодые люди, эту работу как временную, не постоянную. То есть никто не хочет быть продавцом всю жизнь. Поэтому они не вкладывают свои усилия в том, чтобы быть хорошим продавцом. У меня с другом был спор, и я пошел работать продавцом на достаточно короткое время в одну известную сеть. Устроился не как Эльдар Муртазин, а там под другой фамилией, но устроился. Никаких поблажек со стороны сети у меня не было. Я за неделю смог продать в 3 раза больше, чем лучший продавец на этой же точке. Все очень просто. Уровень немножко другой. То есть, понимая психологию покупателя, понимая, как и что ему продать, ему можно продать все, что угодно. Как в известном анекдоте, а еще я ему продал удочку, лодку для рыбной ловли. И, в общем, весь спектр товаров. Надо заинтересовать людей. В людях, в психологии людей главный подход, а не в том, хотят они учиться или не хотят. Надо показать, что они могут сделать, как они могут сделать, для чего. Тогда люди потянутся, люди действительно захотят работать и будут работать. Пока можно говорить о том, что вот все, что делается, оно делается не всегда правильно. Не всегда правильно, не всегда стопроцентно выверено, и поэтому, в общем-то, неуспешно. Многие методики обучения в сетях надо пересматривать. Они, мягко говоря, устарели, да, и мотивация продавцов тоже хромает. Есть огромная проблема с текучкой кадров, потому что состав в некоторых сетях может меняться на 100% в течение года, остаются единицы. А нормальные числа – это как минимум половина состава меняется. То есть и для сетей вкладывать деньги в подобных людей, в общем-то, неинтересно. Неинтересно, потому что зачастую это дорого. Второй вопрос от этого же читателя у нас. То, что на барахолках стали активно появляться темы по покупке раритетных телефонов выпуска 95-2002 года. Активизировался как поиск, так и предложение. Это развилось в некую индустрию. На радиорынках резко взлетели цены на эти устройства. Даже появились фирмы, специализирующие на восстановлении устройств. Новые корпуса, детали и так далее. С чего бы это? Ну, на мой взгляд, люди осознали, что электроника уходит в никуда. Стали коллекционировать телефоны. И действительно, телефоны, в общем-то, стали раритетом. Достать старые-старые модели представляет большую трудность. Другой момент, что они, в общем-то, не интересны никому, кроме этих самых собирателей. Есть расчет, что когда-то в будущем они будут стоить никаких денег. Это не так, потому что электроника все-таки портится. Аккумуляторы выходят из строя. Еще через 10-15 лет для того, чтобы запустить такой телефон в отсутствие сети Dumps, например, ну, невозможно. Ну, он включится, да, не найдет сеть. Фактически это коллекционирование корпусов. Там, для чего этим заниматься? Я вот честно скажу, я не коллекционирую пока телефоны почему-то. Не знаю, хотя эта идея мне давно приходит в голову. Приму в дар ваши старые телефоны, как говорится, просто до кучи. Но покупать, тратить на это деньги, наверное, я не такой фанат именно вот коллекционирования этих аппаратов. И не вижу смысла в создании там самого крупного музея. Потому что аппарат должен быть рабочим. Чтобы поддерживать в рабочем состоянии кучу телефонов, надо вкладывать огромные деньги, и это не всегда возможно. Даже больше скажу, это чаще невозможно, чем возможно. Ну и вот отсюда все вытекающее. Отсюда все вытекающее, и, наверное, я вот поэтому с сомнением отношусь к подобным опытам, скажем так. Не думаю, что они возможны. Текущей ситуации. Давайте дальше пойдем. Интересно было бы узнать о рынке войсового IP-телефонии, перспективы SIP и Skype. Ожидать ли подорожание этих услуг вслед за сотовой связью? Что происходит на российском рынке SIP-а? Стоит ли же ожидать тарифов с абонентской платой и скидкой на цену минуты с включенными минутами? Ну и второй вопрос. Android, как продается G1 и Dream в мире? Что, когда ожидать в России? Давайте начну с конца. Android ожидать в России в сентябре, в октябре. Не очень большое число, ну, там 6-7 устройств будет, из них ключевых 2-3. Особо ничего не ждем. Продажи мизерные до Нового года. Такая проба сил. G1 продается относительно неплохо для единичного устройства, но никакого там, в общем, ажиотажа нет. Magic будет продаваться тоже так же. Dream абсолютно та же самая идея. Ну, одним словом, нишевой продукт, не особо массовый. В Android до момента массовости, то есть до момента релиза 3, это примерно середина 2010 года, я не верю как в такую магистральную операционную систему. Если говорить про voice-over IP-телефонию, voice-over IP-телефония, как ни странно, во всем мире убыточна. Сейчас меня запинают, забьют, но большинство игроков, которые предоставляют voice-over IP-телефонию, либо продаются, либо разоряются. Одним словом, нет счастья в мире. При этом Skype чувствует себя достаточно неплохо, он будет развиваться, идти на все мобильные телефоны, становится неким стандартом де-факто. Nokia выбрала его как такое магистральное направление. Но говорить о том, что все будет там хорошо или плохо, ну, я бы не стал, да, потому что непонятно, как там будет. Надо посмотреть. Российские пенаты, наверное, изобилуют тем, что абонентской платы, скорее всего, не будет. Потому что услуга все-таки не очень массовая, не очень много людей ей пользуются. Если бы это был чрезвычайно массовый рынок, тогда можно говорить о неких платежах, абонентской плате и, по сути, платежах именно за подключение. Наверное, надеюсь, что не очень расширено, времени мало, ответил на этот вопрос. Тут примыкает вопрос, я его пропустил, про будущее Android. Будущее Android достаточно незамысловато, оно зависит от того, насколько быстро Google те сервисы, которые есть, сможет перенести из Америки. Не все сервисы запущены из Америки на другие рынки, тогда Android — это связка сервис плюс устройство. То, что будут продавать в России, это кастрированные версии Android без сервисов. Это неинтересно. Соответственно, весь вопрос — сервис плюс операционная система. То есть то, что делает та же Nokia. Nokia, смартфон S60, либо Linux-устройство, плюс сервисы от Nokia. Это более интересно, это более жизнеспособно. Ну вот огромный вопрос. Это российский телеком, перспективы оператора второго дивизиона, просто связь, виртуальный оператор от Мегафона Skylink, ценовая политика. Там есть еще один вопрос про ценовую политику. Я сразу их объединю, наверное. Произошла девальвация рубля. То есть рубль подешевел как минимум на 35%. Операторы в 2008 году тратили очень много денег на всевозможные поглощения и там подобные вещи. И, в общем-то, эти траты надо как-то восполнять. Это и стратегические просчеты, это и необходимость поддерживать маржинальность бизнеса. Способ у них один. Способ звучит так: поднять расценки. Сегодня операторы навязывают всевозможные услуги, гудок, там первые две недели бесплатно, потом деньги снимают. Это условно бесплатные или бесплатные услуги переводятся в разряд платных, то есть в среднем человек, плативший 1000 рублей, начинает платить 1300 рублей. Это данность нашего рынка. Ну вот, к сожалению, так. Операторы в своем праве. Не надо говорить и вставать в позу, что я против повышения цен. Я всегда объясняю очень просто. Вот вы работаете за какую-то определенную зарплату, производите продукт. Вы этот продукт в связи с изменением курса доллара, хотя вы можете быть исключительно российским производителем, там сковородки российские производить из российского же металла, вы цену на свою продукцию повышаете, как и все другие, потому что вы хотите получать хотя бы ту же зарплату или большую зарплату, чтобы компенсировать вот эту девальвацию рубля. Ровно то же самое делают операторы. Их нагрузка, она больше, чем у многих компаний. Я ни в коем случае не оправдываю, просто пытаюсь объяснить, откуда идет повышение цен. Второй момент, то, что все способы хороши, наверное. Там Билайн устраивает лотерею «Выиграй миллион», что мне не нравится. Мегафон, МТС навязывают услуги, меняют цены, по сути, задним числом, там, не извещая абонентов. У них сайты поэтому как СМИ зарегистрированы, то есть они на них извещают об изменении цен и прячут эту информацию всеми доступными способами. То есть, да, вот это все происходит. Но надо осознанно подходить то, что люди... Все мы живем в одной и той же стране. Все товарные группы дорожают, связь не исключение. Просто связью пользуются практически все. Поэтому возмущение, оно беспочвенно. Не хотите пользоваться этой связью — у вас есть выбор. Вы можете выбрать, слава богу, операторов больше трех уже. Вы можете выбрать там любого оператора. Виртуальный оператор просто — это виртуальный оператор Мегафона. В первую очередь он запущен для того, чтобы... Было несколько статей на сайте, рекомендую почитать. В первую очередь он запущен для того, чтобы предложить недорогие услуги для тех, кто не любит мегафон. То есть слово «мегафон» там не фигурирует. И знаете, судя по продажам, в общем-то, удалось это. Проект получился удачным. Цены будут подниматься. Уже на 30% в среднем поднялась стоимость услуг связи. В дальнейшем мы прогнозируем в конце мая, начале июня следующий раунд поднятия цен. Это 25-30%. Не на всех тарифах, не везде, но будут подниматься. И во втором полугодии, сентябрь-октябрь, еще одно подорожение. Так что цены на связь от докризисного вырастут примерно в два раза, почти в два раза. Но это на самых невыгодных тарифах. Можно говорить от 50 до 100% роста в среднем по рынку, в зависимости от оператора, от тарифного плана. Цены будут подниматься. Это данность. К сожалению, снижение цен невозможно. Мало того, эта данность прослеживается уже 3 года. 3 года операторы поднимают цены, но пока кризиса не было, почему-то про это никто особо не говорил. И когда я говорил о скрытом повышении, которое происходит постоянно, все, ну, как-то, знаете, так, не было такой шумихи. А вот кризис начался, все начали считать деньги. Хотя за прошедшие этапы, в общем-то, подняли достаточно значимо. Я, честно, пытался за эти 20 минут уложиться во все вопросы. Вопросов осталось еще как минимум на один выпуск. Я думаю, что вот следующий выпуск «Особое мнение» будет нормальным, а через выпуск, тем более появятся наверняка новые вопросы, я снова сделаю по письмам читателей такой выпуск, где расскажу все, что вас интересует. Надеюсь, вам нравится этот формат. Кстати, ну, напишите просто, те, кто задавал вопросы и слушал, ответил я, не ответил. Если не ответил, я попытаюсь в следующий раз разжевать и, ну, раскрыть тему больше. Понятно, что есть ограничения по времени, за которые не хотелось бы вылезать. Но, может быть, некоторые вопросы стоит проработать более подробно и интересно. И вообще этот формат подходит или нет. Вот буду рад услышать именно эти ответы на вопросы, как говорится. И в дальнейшем уже давайте думать над следующими темами, которые вас волнуют. От себя и от нашей команды я хочу вам пожелать весеннего настроения. Хотя у нас за окном мир сошел с ума, идет снег. Хочу пожелать вам жизнерадостности и смотрите с улыбкой на вещи и на то, что происходит вокруг вас. Удачи вам, ребят. До свидания.
MobileReview.com. Новости.
МТС объявила о приобретении 100% доли в уставных капиталах ООО «Эльдорадо-центр» и ООО «Салон связи Эльдорадо». Стоит отметить, что эти компании действуют независимо от крупнейшей российской сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Они продают в розницу мобильные телефоны и другую цифровую технику, а также контракты и услуги операторов связи. На 1 января 2009 года сеть салонов связи «Эльдорадо» насчитывала 383 салона в 153 городах России. Сумма сделки составляет 22,85 миллиона долларов, включая выплату продавцам 5 миллионов по истечению года при выполнении некоторых условий. Компания HTC официально анонсировала смартфон под названием HTC Snap. Это тонкий стильный моноблок с интегрированной QWERTY-клавиатурой, работающий под управлением операционной системы Windows Mobile 6.1 стандарт. Устройство позиционируется прежде всего как бизнес-решение. Первые поставки HTC Snap начнутся во втором квартале текущего года, однако в открытую продажу в большинстве регионов мира смартфон поступит не раньше второй половины 2009-го. Характеристики аппарата в новостях на сайте Mobile Review.
MobileReview.com. Жизнь в движении.